Ирина Пивоварова. Превращение фарфоровой свинки. Подарок. Какое счастье! Мне привезли из Германии белую фарфоровую свинку. Кругленькую, с розовым пятачком, с розовыми ушками. В жизни не видала такой красивой свинки. Глазки голубые, сама улыбается, а по всей спине скачут синие цветочки. Ура! Я обеими руками схватила свинку, прижала ее к груди, понесла в комнату и там поцеловала в холодные цветочки. Потом поставила на стул, встала на колени и смотрела ей в глазки. Потом дышала на нее и терла рукавом. Она сияла, как зеркало, как солнце. Она вся улыбалась. И пятачок, и ушки, и цветы на спине. Милая моя свинка, дорогая, любимая! Я завернула ее в пуховую шапку и положила в шкаф. Пусть поспит. Я вынула ее из шкафа и поставила на окно, на солнышко. Пусть погреется. Я сняла ее с окна и поставила прямо на середину моего стола. Пусть все любуются, кто войдет. Пусть делаются такие же веселые, как она. Эх, жалко, Люська не может вместе со мной любоваться моей свинкой. И ведь это не просто свинка, и это копилка. У нее на спине есть щелочка, чтобы опускать монетки. Я порылась в кармане, достала 20 копеек и опустила в щелку. Потрясла, здорово зазвенела. Скрипнула дверь, вошла мама.
Ты долго еще будешь бездельничать? Уже 5 часов, а ты еще не садилась за уроки. Сколько можно играть? Ты не маленькая. В твоем возрасте люди уже гораздо меньше играют и гораздо больше думают о деле.
Я думаю о деле.
Значит так, они думают о деле, а я не думаю. Они гораздо меньше играют, а я, значит, гораздо больше. Интересно, спрашивается тогда, почему я уже битый час сижу за учебником, а люди в моем возрасте шатаются неизвестно где. Им звонишь, а их нету дома. Я отложила учебник и снова набрала Люськин номер.
«Не пришла еще»,
— сказала Люськина бабушка. «Интересно, где она ходит?» Я опустила глаза в учебник и принялась читать дальше. Зазвенел звонок. Я подскочила к телефону.
«Люська, привет! Ты звонила?»
«Конечно, звонила! Где ты была?»
«Мы с Колей Лыковым в зоопарк ездили».
«В зоопарк? А меня почему не позвали?»
«Коля хотел, а я отговорила. Ты ведь все равно не будешь в конкурсе участвовать».
«В каком еще конкурсе?»
«Ты разве не знаешь, у нас в школе конкурс объявили на лучшее художественное произведение из пластилина. Да не беспокойся, ты ведь лепить все равно не умеешь. Я так Коле и сказала. Зачем, говорю, ей в зоопарк ездить? Лепить-то ведь она не умеет».
«Ах ты бессовестная! Почему это я не умею лепить? И при чем тут твой дурацкий зоопарк? Не понимаю. Ты мне совершенно голову заморочила».
«Как это при чем? Конкурс-то на тему «Мы и природа». А звери природа? Природа. Вот мы и ездили с Колей смотреть на зверей».
«Ах так!» — сказала я. «Ну и целуйтесь со своими зверями. А зато я тебе ни за что не покажу, что мне подарили. Хоть 1000 раз проси, хоть 1 000 000.
«А мне все равно смотреть некогда»,
— сказала Люська.
«Я сейчас лепить сажусь. Я хочу в этом конкурсе 1-е место занять. Я так Коле и сказала. Знаешь, говорю, Коль, я решила 1-е место занять. Я в детском саду лучше всех лепила». А он как обрадуется. «Ой, говорит Касицына, очень тебя прошу, займи 1-е место, поддержи честь нашего звена. У нас в свине никто лепить не умеет. Только на тебя надеюсь.
Так и сказал.
Ага. Ну, пока. Я сажусь лепить.
В трубке загудели гудки. Уран ко мне.
Они ездили с Колей в зоопарк, а я любовалась какой-то дурацкой копилкой. Они по зоопарку гуляли, а я как дурочка над уроками мучилась. Вот всегда так, всегда. Наверное, Люська позвонила Коле и сладенько-присладенько ему сказала: «Ах, Колечка, давай с тобой поедем в зоопарк, только чур без Синицыной».
«А почему без Синицыной?»
«А зачем нам Синицына? Учится она хуже меня?» «Хуже. Лепить не умеет?» «Не умеет». И они поехали. И ходили между клетками. И ели мороженое. И глядели на зверей. Расстроилась я ужасно. Захлопнула учебник. Стукнула по нему кулаком. И как крикну: «Ура! Ко мне!» Я всегда Урана зову, когда мне плохо. Уран как вихрь примчался из кухни. Он сразу все понял, положил мне голову на колени и стал преданно на меня смотреть. Спина у него была теплая, пушистая и так хорошо пахла собакой. Уранчик, милый, они в зоопарк ездили, а меня не взяли. Вот возьму и назло им сама в этом конкурсе первое место займу. Нарочно что-нибудь замечательное вылеплю, чтобы Люська не воображала. А то все «Коля, Коля, подумаешь». Уран ласково повизгивал и вертел хвостом, как будто хотел сказать мне: «Ну, конечно, ты займешь первое место. Какой разговор! Ясное дело, займешь!» «А что бы мне такое вылепить, а, Уран? Ну-ка, подскажи». Уран коротко взлаял, вскочил и сел снова. «Ну, конечно! Как же я сразу не догадалась? Я вылеплю тебя! Давай-ка, садись вот так и смотри вон туда! Нет-нет, не туда, лучше вот сюда! Здорово! Подожди минуточку, сейчас я тебя вылеплю!» Я схватила кусок пластилина и принялась быстро лепить Урана. «Ну что ты вскочил? Не вертись, пожалуйста. Ой, куда ты побежал? Неужели не понимаешь, что я хочу твой портрет вылепить? Вот вылеплю, напишу на бумажке: портрет моего Урана. Мне дадут первое место, и Коля Лыков скажет». Я так и знал, что Косицына – хвальбушка. Я так и знал, что Синицына первое место займет. Уран снова все понял. Он перестал вертеться и вскакивать, сидел очень смирно и во все глаза глядел, как я лепила его портрет. Но у меня, как назло, ничего не выходило. Какая-то корова, а не Уран. «Ладно, Уран, беги на кухню. Я решила корову слепить. Корова ведь тоже природа, правда?» Я стала лепить из Урана корову. Но моя корова сильно кого-то напоминала. Я поглядела на подоконник. Точно! Корова была похожа на фарфоровую свинку. Так пусть уж она будет свинкой. Но корова никак не хотела делаться свинкой. Я билась с ней полчаса. А добилась только того, что уронила корова свинку на пол, и она превратилась просто в бесформенный ком пластилина. Уф, интересно все-таки, что там лепит Люська? Наверное, какого-нибудь тигра или крокодила. Позвонить, что ли, ей? Нет, не буду. А, ладно, позвоню.
Пионер с грибами.
«Эй, Люська, чего ты там лепишь?» — спросила я как можно небрежнее. «Небось, обезьяну?»
«А вот и не угадала», —
сказала Люська.
«Я леплю пионера».
«При чем же тут пионер?» — рассердилась я. «Ты что, в зоопарк ездила пионеров глядеть. Ведь надо, чтобы природа была.
А у меня пионер с корзинкой, а в корзинке грибы. Он как будто в лес ходил за грибами. Ух, какой пионер вышел! На Колю Лыкова похож.
Опять Коля? Да что она заладила, как попугай? Коля, Коля! Ладно, не хвались. Я тут, между прочим, такое вылепила, что твоему Коле и во сне не приснится.
Врешь.
Да честное слово. Куда там твой пионер?
Ладно, сейчас кончу лепить и прибегу. Сравним, что лучше.
Сказала Люська. Одна замечательная мысль.
За стеной соседка громко рассказывала маме, какие огурцы она выращивает на своем огороде. А я сидела за столом с пластилиновым комом в руках и лихорадочно соображала, что мне делать. Что делать? Что же делать? Сейчас прибежит Люська, и я должна показать ей, что я ей покажу. Этот пластилиновый ком? Ой, мамочки, что же мне делать? Я ведь честное слово дала. Ну, свинка, ну скажи хоть ты, что мне делать? Фарфоровая свинка глядела на меня с подоконника маленькими добрыми глазками. И тут мне в голову... Ой, мне в голову пришла одна замечательная мысль. Я бросилась к подоконнику, схватила свинку. А что если... Ну, конечно, так и сделаю. Обмажу свинку пластилином, и будет она пластилиновая, как будто я сама ее слепила. Ура! Здорово я придумала! Пусть теперь попробует Люська назвать меня Врушкой. Я потащила свинку к столу. Ничего плохого с ней не случится. Просто на время, совсем на короткое время, я обмажу ее пластилином, а потом снова сотру, как будто ничего и не было. Так, так, спинку ее белую обмажу, покрою пластилином розовый пятачок. Вот тут еще немножко. И хвостик надо залепить, и щелочку в спине. 5 минут и готово. Ну, чем плохая свинка? Замечательная, точь-в-точь как настоящая. Даже лучше. Передо мной на столе стояла зеленая пластилиновая свинья. «Что ж ты не идешь?» – закричала я в телефонную трубку. «Иди скорее, сколько можно копаться?» Прикрыла свинку носовым платком и стала ждать звонка в дверь. И вот Люська пришла. Прибежала, вся запыхалась, притащил своего пионера с грибами. Стал его вытаскивать из какой-то бумажки. Разворачивала, разворачивала. А бумажка эта оказалась листиком из старой тетрадки. А на нем сплошные пятерки. Даже противно. Нарочно, наверное, в такую бумажку завернула пионера своего, кривобокого, чтобы показать, вот, мол, как она хорошо учится. Наконец она его развернула. Пионер этот оказался со спичку ростом. Прямо гном какой-то, а не пионер. С чего она взяла, что он похож на Колю Лыкова? Он был похож на тощего жука, а под мышкой держал колбасу с ручками. «Здорово!» — сказала Люська. «Здорово! Только эти грибы сильно на тараканов смахивают. Не ври!» — закричала Люська. «Я эти грибы точно вылепила. У нас в холодильнике банка соленых грибов стоит. Можешь пойти посмотреть, если не веришь. Ладно, ты лучше погляди, что я слепила. Внимание! Алле-гоп!» Я сдернула со свинки платок. Моя свинка стояла вся зелененькая. Зеленый хвостик, зеленый пятачок. Она хитро глядела на меня своими зелеными глазками. Люська воздрилась на свинью и, кажется, лишилась дара речи. Минут 5 она простояла как столб, потом, ничего не говоря, принялась заворачивать своего пионера. Ура! Первое место мое!
за чаем.
Девочки, идите пить чай!
Закричала из кухни мама.
Я засунула свинку в ящик письменного стола, и мы отправились на кухню.
Садитесь сюда, девочки, сказала мама. Люсенька, что это ты держишь?
Пионера, сказала Люська. Я его вылепила на конкурс.
Бери варенье, сказала мама.
На какой конкурс? А у нас в школе, тетя Лида, конкурс объявили на лучшее художественное произведение из пластилина.
Это интересно,
воскликнула мама.
А почему ты, дочка, в нем не участвуешь?
Я растерялась. Я? Так не хочется что-то.
И осторожно толкнула ногой под столом Люську.
Да она принимает,
закричала Люська.
Неужели она вам не показывала? Она знаете, чего слепила?
Ничего я не слепила.
Я сильнее толкнула ногой Люську.
Ай!
Закричала Люська.
Ты зачем мне на ногу наступаешь? Тетя Лида, не слушайте ее.
Она вылепила настоящую...
Настоящую ерунду,
сказала я.
Брось, Люська, о чем там говорить?
Не верьте ей, закричала Люська. Она вылепила потрясающую.
Да чего там потрясающего? Ничего особенного. Перестань.
С каких это пор ты стала такая скромная?
Вмешался папа.
Просто не узнаю свою дочь. Так что ж ты там такое вылепила?
Это секрет.
Еле выдавила я из себя. Это моя тайна.
Ну, тайна так тайна,
сказал папа.
Давайте пить чай.
И все, слава богу, отстали от меня, стали пить чай и забыли, наконец, про мою тайну. А потом Люська пошла домой, а я пошла спать.
Спокойной ночи, мамочка.
Я легла спать и выключила свет. Ах, как приятно было представлять в темноте, как я завтра принесу свинку в класс и как все станут восторгаться. А потом я представляла ее в пионерской комнате, на самом главном столе, и над нею прибита на стене табличка. И горят на табличке большие красные буквы. Первое место. Но потом я подумала, а вдруг, пока я сплю, в комнату войдет мама, откроет стол и увидит там зеленую свинью. Пожалуй, на всякий случай надо спрятать ее подальше. Я вскочила и стала босиком бегать по комнате, искать, куда бы ее спрятать получше.
Люська, ты почему не спишь?
Услышала я за стеной.
Долго ты еще будешь расхаживать? Марш в постель.
Я испугалась, что мама сейчас войдет в комнату. Подскочила к постели, бухнулась в нее прямо со свиньей и закрылась одеялом. И правда, в комнате вспыхнул свет. Мама наклонилась надо мной.
Спи, доченька. Спи, дорогая. Спокойной ночи.
И ужас! Стала расправлять одеяло. Хорошо, что я успела засунуть свинью под мышку.
Спокойной ночи, мамочка,
сказала я нарочно сонным голосом.
Я уже сплю.
Мама поцеловала меня и вышла из комнаты. Тогда я вытащила из подмышки свинью и засунула ее поглубже под кровать. Теперь уже в комнату никто не войдет. Можно спать спокойно.
Сон.
Мне приснился ужасный сон. Как будто свинья вылезла из-под кровати, ходит по комнате и топает своими зелеными ножками. И как будто громко-громко хрюкает.
Ври, ври, ври больше.
Я проснулась среди ночи, сунула руку под кровать. Свинья спокойно спала под кроватью.
Идем в школу.
Зачем?
зачем я взяла свинку в школу? Ведь я могла еще, вполне могла соскрести с нее пластилин, вымыть под краном, и она стала бы, как прежде, белая и чистая, и все было бы хорошо, и жизнь у меня была бы спокойная и счастливая. Зачем мне надо было участвовать в конкурсе? Если бы я знала, чем все это кончится, если бы только знала. Но я подумала: а, пустяки, принесу свинку на конкурс, а потом унесу ее обратно. Дела какие? Уже днем она будет стоять на своем подоконнике, вся беленькая, в синий цветочек. Подумаешь, принесу ее только разик в школу, и все. Пусть все скажут, какая я талантливая. Пусть Коля Лыков хоть раз посмотрит на меня с уважением. Утром зазвонил телефон, и я услышала в трубке Люськин тонкий голос.
Ты готова?
Готова. Встретимся перед подъездом. Я вытряхнула в передний из синего мешка сапожные щетки и гуталин, сунула в него свинью и в припрыжку помчалась по лестнице. Люська меня уже ждала. Мы вместе пошли в школу, как ходили каждый день.
Ты свинку не забыла?
Нет, вот она в мешке.
Никогда не думала, что ты так здорово лепишь. Я твою свинку весь вечер вспоминала. Она мне даже ночью приснилась.
Твой пионер тоже неплохой, не огорчайся.
Нет, твоя свинка лучше.
Знаешь, Люсь, не обижайся. Я пошутила, что твои грибы на тараканов похожи.
Между прочим, шутишь ты очень глупо,
сказала Люська. И тут мы пришли в школу.
Объявление.
На двери школы висело объявление, которого я не заметила раньше. Оно гласило: «Товарищи ученики, просим вас принять участие в нашем конкурсе на лучшее художественное произведение из пластилина. Наш конкурс проходит под девизом «Мы и природа». Сдавайте ваши художественные произведения в пионерскую комнату». Желаем успеха! Жюри конкурса. Я вдруг ужасно разволновалась. У меня даже руки вспотели. Ни за что не понесу туда свою копилку. Ты что, я с ума сошла? А Люська спросила: сейчас понесем или после уроков? Нет, только не сейчас.
Ну, тогда после уроков,
беспечно сказала Люська.
За 7 минут до звонка.
В классе было полно народу. До звонка оставалось 7 минут. Мы с Люськой сели. Я аккуратно положила мешок на пол, а Люська поставила своего завернутого в бумагу и перевязанного сиреневой ниточкой пионера на парту.
Касицына, что это у тебя?
Спросил Иванов.
Тебе какое дело? Пионер, вот что.
Живой?
Сам ты живой, из пластилина. Это ты на конкурс принесла?
Подбежала Сима Коростылева. А я лепила, и ничего у меня не вышло.
А я зайца вылепил,
сказал Юрка Селиверстов.
Вот, глядите, с морковкой.
Ничего себе морковка, прям дубина.
Сам ты, Иванов, дубина. Небось, ничего не вылепил.
Я танк вылепил с танкистом.
Ну и не примут твой танк на конкурс.
Еще как примут. Я первое место займу.
Ой, держите меня,
закричала Люська.
Люсь, ты слышала? Я, между прочим, знаю, кто первое место займет.
Ну кто, кто? Закричали все.
Так я вам и сказала.
Ну и дура,
сказал Иванов. И тут же после этих слов зазвонил звонок на урок.
Синицына, куда ты смотришь?
Синицына, куда ты смотришь?
Недовольно сказала Вера Евстигнеевна.
Что там у тебя под партой?
Ничего. Под партой в мешке лежало мое художественное произведение, и я все время боялась наступить на него ногой. Поэтому я решила переложить мешок в парту, а портфель поставить на пол.
«Чем ты занимаешься?»
— рассердилась Вера Евстигнеевна.
«Что ты там возишься, не пойму».
Она быстро подошла ко мне и откинула крышку парты.
«Этого еще не хватало. Зачем ты положила в парту мешок с обувью?»
«Там не обувь, Вера Евстигнеевна. Там мое... моя... свинка. Ой, то есть хрюшка».
«Какая еще хрюшка?» Рассердилась Вера Евстигнеевна. «Синицына, что за шутки?»
«Вера Евстигнеевна, это она на конкурс принесла», мешалась Люська. «У нее там свинья из пластилина».
«Ах, вот как! Что же ты, Синицына, сразу не сказала? Ведь это же совсем другое дело». Перемена.
На перемене все меня сразу обступили.
«Покажи, Синицына, чего ты там слепила?»
«Показывай свою свинью!»
«Хитренькая какая! Все показали, а она молчит, воображает!»
«Только чур не трогать!» — сказала я. «А то вам бы все руками хватать! Знаю я вас!»
«Очень надо нам твою свинью руками хватать! Небось, такая страшила, что и близко не подойдешь!»
«Вот и не буду показывать!»
«А ну давай, показывай!»
— заорал Иванов.
«Нам в буфет бежать нужно!»
И все заорали. «Давай, давай!» Пришлось мне вынуть мешок из парты. Она там лежала, моя миленькая, бедная моя, в мешке. Я как открыла мешок, оттуда как пахнет гуталином, как будто в мешке лежали начищенные до блеска сапоги, а не маленькая пластилиновая свинка. Я ее вытащила очень осторожно. Во-первых, чтобы не повредить, а во-вторых, чтобы не тряхнуть невзначай. Там ведь деньги загремят, не дай бог. Все ахнули.
«Ой, какая хрюшенька!»
Запищала Ирка Мухина.
«Какая симпампулечка!»
«Во дает!» Закричали все. «Ну и свинья! Прямо как живая!» И сразу протянули руки и хотели ее схватить. Но я закрыла свинку своим телом и сунула обратно в мешок. Подальше от греха, как говорит Люськина бабушка.
«Подумаешь, какая!»
— скорчила физиономию Сима Коростылева.
«Свинью вылепила и развоображалась. И свинья-то ничего особенного!»
— пропищала Мухина.
«Я бы тоже такую слепила, если бы захотела».
«Очень надо свиней лепить!»
— плюнул Иванов.
«Вот танки, это я понимаю!»
И помчался в буфет. А Коля Лыков сказал...
«Отличная свинья. Ты их не слушай, Люся».
А Люська сказала, «Просто их завитки берут». И на этот раз она была права.
Последний урок.
И вот настал последний урок. Весь урок я беспокоилась все больше и больше. Как же мне раньше в голову не приходило, что кто-нибудь захочет взять мое художественное произведение в руки, потрогать, посмотреть поближе. А вдруг ему захочется потрясти свинку? От этой мысли мне делалось страшно. Я представляла себе глаза этого человека, вытаращенные от удивления. Еще чего доброго испугается, выронит свинку на пол. И тут, ой, прямо ужас какой-то! Она разобьется, и все увидят, что она внутри белая. Нет, не понесу ее. Ни за что не понесу.
Руками не трогать.
После уроков Люська сказала, «Ну, пошли, уже все отнесли. Одни мы остались. Знаешь, я передумала. Не хочу я в конкурсе участвовать».
«То есть как это не хочу?»
закричала Люська.
«Нет, Коля, ты слышишь? Она в конкурсе не хочет участвовать. Все наше звено хочет подвести, чтобы мы на первое место не вышли». Мне моя свинья разонравилась.
Да замечательная свинья, закричился Коля. Неси ее скорее в пионерскую комнату.
Не понесу. Ее все будут руками хватать и испортят.
Тогда надо ее поставить на дощечку и написать. Руками не трогать.
Я обрадовалась. Нет у меня никакой дощечки. Но Коля сказал.
Минуточку.
И исчез. Я схватила портфель, мешок со свиньей и ринулась к дверям. Но Люська вцепилась в меня, как клещ, и заорала. Коля, держи ее! Коля ворвался в класс и тоже заорал.
Не могу я одновременно дощечку искать и держать Синицыну.
Держи Синицыну, приказала Люська. Дощечку я сама найду. И вот мы с Колей остались одни. Он держал меня за руку. Очень крепко держал. Мне почему-то стало жарко, и я даже забыла о свинье. Я сказала, пусти.
Ни за что,
сказал Коля. Пусти сейчас же.
Не пущу, потому что ты убежишь.
Так мы и стояли посреди класса. Вокруг было солнце, веселые пылинки плясали перед тоской. Коля крепко держал меня за руку. И вдруг в класс ввалился Пашка Иванов. Он увидел нас и остолбенел.
Чего это вы делаете?
Коля покраснел и разжал руку. Я бросилась к дверям, но Коля в два прыжка обогнал меня и заградил дверь.
Цирк!
Сказал Иванов, и вместо того, чтобы забрать танк, который он забыл, развалился за партой и ехидно уставился на меня и на Колю. И тут прибежала Люська. В руках она держала старый деревянный стул из тех, что валяются на помойках, с гнутыми ножками, круглой спинкой и продырявленным сиденьем.
«Театр!»
— сказал Иванов.
«Действие второе!»
«Что это ты принесла?» — удивился Коля.
«Сиденье надо отломать и сделать дощечку для свиньи», — сказала Люська. «Больше ничего подходящего не было».
«Держи Синицыну», — сказал Коля. «А я дощечку сделаю».
«Я ее одна не удержу».
«Иванов, помоги Синицыну держать».
Теперь меня держали Люська и Иванов, а Коля выламывал сиденье.
«У меня не получается», — сказал Коля. «Очень крепко прибито».
Теперь меня держали Люська и Коля, а сиденье выламывал Иванов. Мне надоела вся эта история, и я уже думала, а, ладно, будь что будет.
Пионерская комната.
Наконец Иванов отодрал сиденье. Коля написал на бумажке «Руками не трогать» и приклеил бумажку к сиденью.
«Готово!»
— сказал Коля.
«Теперь можно нести. Вынимай свинью».
И вот я снова вытащила из мешка свою копилку, нехотя водрузила ее на сиденье, и вчетвером, друг за другом, мы направились в пионерскую комнату. Первый шел Коля с сиденьем в руках. За ним Люська с пионером. За ней Иванов с танком. Последняя плелась я. В пионерской комнате было полно художественных произведений. Они стояли на столах, на полках, на окне. Даже на столик с пионерским горном поставили пластилиновую девочку, которая доила корову. Корова и девочка были сильно похожи друг на друга. А рядом стояла детская ведерко в два раза больше коровы. Наверное, в это ведерко девочка надоила молока. Еще тут были пластилиновые зайцы, медведи, примерно 5 штук пионеров с корзинками, 3 оленя с рогами и 1 без рогов. Павлик раздвинул зайцев и медведей и поставил свой танк прямо посреди конкурса и довольный ушел. Сиденье с хрюшкой Коля осторожно поставил на свободное место возле окна. Люськиного пионера мы поместили рядом с девочкой с коровой. «Ну что ж, я думаю,
второе-то место он займет?»
Сказала Люська, с сомнением глядя на своего пионера. На следующий день.
И кончилась моя спокойная жизнь. И начались мои мучения. Моя свинка сразу понравилась всем. Все бегали в пионерскую комнату на нее смотреть. И я вдруг стала знаменитостью. После свиньи все бегали смотреть на меня. Во время перемен дверь нашего класса то и дело отворялась. В нее всовывались головы разных возрастов, от 7 до 12 лет, и спрашивали: «Где тут Синицына, которая свинью слепила?» А если я выходила в коридор, первоклассники тыкали в меня пальцами и говорили друг другу: «Вот, это ее Хрюшка!» Но это еще было ничего. Потом стало хуже. Дня через три на большой перемене в коридоре вдруг что-то жутко захрипело. Откуда-то сверху, с потолка, понеслись странные звуки, как будто кашлял великан. А вслед за ними все услышали слова:
«Раз, два, три, алло, алло, Тамара, ты включила? Включай, тебе говорю».
Снова раздалось странное хрипение, потом тот же голос оглушительно произнес:
«Внимание, внимание, говорит наш школьный радиоузел».
«Починили!» — закричали ребята. «Ура! Наш школьный радиоузел починили!»
«Начинаем нашу передачу», —
сообщил радиоузел.
«Передаем школьные новости. Сейчас перед вами выступит председатель совета дружины Федя Порываев».
И радиоузел голосом Феди Порываева стал рассказывать, как пионеры 5 А взяли шефство над детским садом, как ученики 2 Б выпустили сатирическую стенгазету «Шпилька». И вдруг Федя сказал:
«Несколько дней тому назад в нашей школе был объявлен конкурс на лучшее художественное произведение из пластилина. В конкурсе приняли участие многие ученики нашей школы. Вчера состоялось заседание жюри конкурса. Первое место оно единодушно присудило работе ученицы 3 класса Б Синицыной Людмилы».
Он еще что-то говорил. Я не слышала. Меня все бросились поздравлять.
Первым подбежал Иванов. Он, видно, примчался из буфета. В руке у него был недоеденный пирожок с повидлом.
«Эй, Синицына, слышала? Первое место, но ты дала!»
И Вера Евстигнеевна подошла и тоже сказала:
«Поздравляю тебя! Молодец, Люся! Я даже не ожидала!»
А Люська всем громко объясняла: «Если бы не я, она не стала бы в конкурсе участвовать. Это я ее уговорила. Спросите у нее. Правда, Люсь, это я тебя уговорила?»
И тут ко мне подошел Коля Лыков. Он весь сиял, как начищенный пятак. Он сказал торжественно и важно:
«Спасибо, Синицына! От всего нашего третьего звена спасибо! Ты не уронила честь нашего звена!»
Я ничего не ответила. Мне хотелось только одного — улизнуть от всех и остаться одной.
«Ты чего не радуешься?»
— удивилась Люська.
«У тебя такой вид, как будто ты не первое место заняла».
И я сказала:
«Знаешь, Люська, у меня разболелась голова».
И все сказали:
«Ой, у нее разболелась голова! Надо попросить Веру Евстигнеевну отпустить ее с урока!»
И Вера Евстигнеевна чудеса отпустила меня с урока. Она ласково сказала:
«Иди, Люся, отдохни немножко. Погуляй на свежем воздухе. Ты заслужила».
И я взяла портфель и пошла в раздевалку.
Нянечка тетя Маруся.
В раздевалке нянечка тетя Маруся мыла пол. Обычно она ворчала, когда ей мешали мыть. Но тут она сказала:
«Проходи, проходи, милая. Это не ты, Синицына, из 3-го Б будешь?»
Я.
Ох, дочка, хорошая у тебя свинка вышла. Ты бы и мне такую слепила.
Я ответила тете Марусе что-то неразборчивое и выскочила на крыльцо. Лицо у меня горело, как огонь.
Что было дальше?
На следующий день мне ужасно не хотелось идти в школу. Что бы такое придумать? Может, притвориться больной? Ой, кажется, у меня и в самом деле немножечко болит голова. «Мама», — сказала я за завтраком, — «можно я не пойду в школу? У меня голова болит».
Мама потрогала мой лоб.
«Не дури, Люська, ничего у тебя не болит. Температура совершенно нормальная. Просто тебе не хочется идти в школу».
«Мне? Не хочется? Очень даже хочется!»
«Вот и иди. И имей в виду, скоро конец четверти. Дорог каждый день».
Интервью.
Не успела я перешагнуть порог школы, как ко мне подскочил длинный, тощий парень в очках и с блокнотом в руках.
«Синицына?»
— спросил он грозно. «Синицына?» — испугалась я.
«Людмила?»
«Людмила».
«Так, очень рад. Воскресенский, Виталий, собственный корреспондент нашего собственного радиоузла. Слушай меня внимательно. Сегодня до большой перемены поднимешься на третий этаж в радиорубку.
Зачем?
Дашь нашим радиослушателям интервью по поводу конкурса художественной лепки».
Меня трясло весь урок. Какое еще интервью? Что я скажу? Может, опять притвориться больной? Сказать, что у меня болит горло? Начать кашлять? На перемене я поднялась на третий этаж и трясущейся рукой постучалась в маленькую белую дверь. Там, внутри, в маленькой полутемной комнате, сидел и, как видно, меня ждал этот тощий Виталий.
«Ты почему так долго? Давай быстрее, садись сюда. Я буду задавать тебе вопросы, а ты отвечай».
Я сказала сдавленным голосом: «Я не могу, у меня горло болит».
«Это не страшно», —
сказал Виталий.
«У нас хорошие усилители. Главное, не волнуйся».
«Да не могу я!» — зашептала я хриплым шепотом и изо всех сил замотала головой.
«Тихо!»
— поднял руку Виталий.
«Начинаю передачу».
Он повернул какую-то ручку и гнусавым голосом сказал:
«Внимание, внимание! Говорит ваш школьный радиоузел».
Я как крикнул: «Не буду я говорить! Меня никто не услышит!» Виталий сделал страшные глаза, замахал руками и важно сказал в микрофон:
«Дорогие друзья, сейчас перед вами выступит победительница конкурса по художественной лепке, ученица третьего класса Б, Синицына Людмила. Скажи, пожалуйста, Людмила, это правда, что ты заняла первое место?»
Я молчала.
«У Людмилы болит горло, и к тому же она очень скромный человек»,
сообщил по радио Виталий.
«Скромность украшает человека. Но все-таки скажи нам, Людмила, какую работу ты представила на конкурс?»
Молчать и дальше было невозможно. «Свинью», — сказала я хрипло.
«Ах, вот как!»
— обрадовался Виталий.
«А объясни нам, пожалуйста, почему ты представила на конкурс именно это домашнее животное?»
«Ну, потому что я люблю свиней».
«Очень интересно. А поделись, пожалуйста, Людмила, с нашими радиослушателями, как ты лепила свое художественное произведение?»
«Очень просто. Взяла и слепила».
«С натуры?»
«С чего?»
«Я хочу сказать, со свиньи или не со свиньи?»
«Еще бы! Конечно, со свиньи!»
«А где ты ее видела?»
«Как где? Мне тетя Рая из Германии привезла...» «Ой, что я сказала?» Я обеими руками зажала рот, но Виталий не растерялся.
«Ха-ха-ха! Какая остроумная шутка! Наверное, ты поехала поглядеть на нее в...»
«Ну, конечно, я поехала поглядеть на нее в зоопарк и вылепила такую же.
Ха-ха-ха!
Снова рассмеялся деревянным смехом Виталий, поглядел на меня и скорчил такую страшную рожу, что у меня похолодело внутри.
Да ведь мы все знаем, что в зоопарке водятся только дикие свиньи, кабаны.
Тут у меня внутри все обожгло. Надо было что-то говорить. Надо было срочно выходить из положения. А она и была дикая, пробормотала я. Но я взяла над ней шество,
стала за ней ухаживать и приручила ее.
Тут Виталий прямо чуть не задохнулся. Наверное, целую минуту он молча с вытаращенными глазами глядел на меня. Но потом спохватился и сказал в микрофон, деланно веселым голосом.
Дорогие радиослушатели, как видите, Людмила Синицына не только лучший скульптор школы,
но и обладает к тому же неплохим чувством юмора. Ну что же, расскажи нам, Людмила, поподробнее, как ты приручила дикую свинью?
Что мне оставалось делать? Пришлось врать и дальше.
Гладила ее, рассказывала ей сказки, кормила 3 раза в день.
Пока я говорила, губы у меня были словно деревянные. Я слушала свой голос как будто со стороны и поражалась, что я несу. Господи, что я болтаю! Но остановиться уже не могла.
Чем же ты ее кормила?
Чем кормила? Сметаной, манной кашей, бутербродами. Она была злая и дикая, а стала толстая и добрая. И тогда я взяла ее и вылепила.
Ну что же, благодарю за остроумное интервью.
Злобно на меня глядя, сказал Виталий.
Вполне возможно, что Людмила могла бы занять 1-е место и в конкурсе на лучшую шутку.
На этом мы нашу передачу заканчиваем.
Он выключил свое проклятое радио и как зверь напустился на меня.
Ты что тут порола, орал он. Ты что, ненормальная? Не понимаешь, что нас вся школа слушала? Могла бы оставить при себе свои идиотские шуточки.
Он схватился за голову и простонал.
Что теперь будет? Ой, что будет?
Но тут дверь в радиорубку распахнулась, в нее вбежала наша старшая пионервожатая Тамара и с порога закричала.
Синицына, это потрясающе! В жизни ничего смешнее не слышала. Как ты там сказала? Сметаной и бутербродами? В учительской такой хохот стоял. Ты прям всех до слез насмешила.
Делегация первоклассников.
На следующей перемене ко мне явилась делегация первоклассников. Они хотели пойти в зоопарк посмотреть на ручную свинью и спрашивали, с чего надо начинать, чтобы приручить пантеру? Вам смешно? А мне было не то смеха. Они ходили за мной по пятам и требовали, чтобы я рассказала им, в какой именно клетке находится моя свинья и какую еду надо взять для пантеры. Пришлось им сказать, что моя свинья так растолстела, что перестала помещаться в клетке, и ее отправили на ВДНХ, в павильон животноводства. А чтобы они не отправились туда, я объяснила им, что в данный момент свинья заболела гриппом и просила к ней никого, кроме меня, не пускать. Интересно, когда закроется эта выставка? Я не могу больше врать. Я устала от вранья.
Люся, очнись.
Ну когда же? Когда закроется эта выставка? Я жду целую неделю, а она все не закрывается. Уже целую неделю я плохо сплю и совершенно потеряла аппетит. Я не выхожу во двор. Я не хочу видеть ни Люську, ни Колю Лыкова. Когда Коля подходит ко мне на перемене, я делаю вид, что забыла что-то в классе. Бегу в класс и долго роюсь в портфеле, чтобы только не разговаривать с ним, не видеть его глаз. После уроков я не жду теперь Люську, а мчусь домой одна. Дома мне не лучше. Мама пристает ко мне. Почему я ничего не ем? Почему верчусь по ночам, как сумасшедшая на своей кровати и с криками просыпаюсь среди ночи? Папа уверяет маму, что я переутомилась.
С чего это ей переутомляться?
Удивляется мама. Что она, учится прекрасно? Или много читает? Ты же сам знаешь, какого труда стоит ее усадить за книгу. Тут папа соглашается.
Да, это верно. Но, может быть, ей с трудом дается учеба? Погляди, какая она стала бледная. Какая странная. О чем она все время думает? Вот, обрати внимание, я говорю сейчас, а она меня не слышит. Уставилась в одну точку. Эй, Люся, о чем ты думаешь? Очнись.
Я вздрогнула. Что? Папа, ты, кажется, что-то сказал? Перед моими глазами на деревянном сиденье плавала зеленая пластилиновая свинья. Глазки у нее были хитрые и недобрые. Она щурила их и подмигивала мне.
Ври! Ври! Ври больше!
Вокруг толпились люди. Они протягивали к ней руки, они трогали ее, несмотря на надпись. И вдруг какой-то мальчишка схватил ее. «Поглядите, что сейчас будет!» — закричал мальчишка. «Выступает ручная дрессированная свинья! Аллей, гоп!» И мальчишка размахивается и подкидывает свинью к потолку. И на глазах у всех, тут я зажмуриваюсь, она грохается на пол, оглушительный удар, разваливается на куски. Снаружи зеленые, а внутри белые. И из нее выскакивают 20 копеек и катятся, катятся, катятся. Со звоном катятся через всю пионерскую комнату. Общий крик ужаса.
«По-моему, ее надо показать врачу»,
— говорит папа.
«Ты разве не видишь, Лида? С нашей дочерью творится что-то странное».
Вера Евстигнеевна вызывает маму.
На уроках я теперь часто вскакивала и просилась выйти. Вера Евстигнеевна смотрела на меня с большим удивлением, но отпускала. Я мчалась в пионерскую комнату. Мне казалось, что если я сейчас же не добегу до нее, не открою дверь, то кто-нибудь обязательно уронит свинью на пол.
«Знаешь, Люся, попроси, пожалуйста, маму обязательно зайти в школу»,
сказала Вера Евстигнеевна.
«Мне надо с ней поговорить».
«Час от часу не легче. О чем она хочет с ней говорить? Я веду себя последнее время хорошо. Не болтаю на уроках, не верчусь по сторонам». А вдруг Вера Евстигнеевна расскажет маме о свинье? Вдруг поведет в пионерскую комнату?
«Синицына», сказала Вера Евстигнеевна, «сколько можно повторять? Я ведь уже дважды вызывала тебя к доске. О чем ты думаешь?»
Разговор с мамой.
«Я не понимаю, почему ты отдала свинку Люсе? Ведь это подарок», спросила мама. «Я не насовсем. Она поиграет и отдаст. Но она уже целую неделю не возвращает. А вдруг придет тетя Рая, спросит, где свинка? И получится как-то неудобно. Обидится еще. Знаешь, попроси, пожалуйста, Люсю, чтобы она завтра же свинку вернула».
«Ладно, мама, попрошу».
Завтра выставка, наконец, закрывается. Завтра свинья, слава богу, снова будет у меня в руках. Завтра начнется нормальная жизнь. Скорее, скорее бы наступило это завтра. Еще немножко, и я сойду с ума. Я думаю только о свинье. Она всюду мне мерещится. Мне нет покоя ни днем, ни ночью. Ночью она снится мне во сне, днем наяву. Я больше не могу так жить.
Зачем он так сказал?
Коля Лыков ходит очень довольный. Он сказал мне, что смотрит на меня теперь новыми глазами.
Ты так здорово лепишь, а никогда никому об этом слова не сказала. Я тебя за это уважаю.
Зачем он так сказал? А ты знаешь, Коля? Очень медленно сказала я. Это ведь неправда. Я лепить совсем не умею.
А как же ты такую замечательную свинью вылепила?
Удивился Коля. А вдруг это не я ее вылепила? Вдруг она готовая была?
Таких свиней готовых не бывает. Ты, Люся, молодец. Просто молодец.
Да чего ты заладил? Молодец, молодец. А вдруг ее в магазине купили? За границей. И мне подарили.
В магазине? За границей?
Тут Коля захохотал, как сумасшедший.
Ну, Синицына, ты даешь. В магазине. Ха-ха. За границей.
Вот и разговаривай с ним. Ох, ну когда же настанет завтра?
Новость.
Я шла в школу и думала об одном. Сегодня кончатся мои мучения. Сегодня. Наконец наступило это сегодня. Сегодня после уроков я войду в пионерскую комнату. Положу мою копилку в мешок из-под гуталина, принесу ее домой, соскоблю с нее пластилин, вымою в ванной, буду тереть мочалкой целый час, чтобы она снова стала такая, как была, чтобы все стало, как было. Потом я поставлю ее на окошко, чтобы солнце светило в ее блестящие белые бока, чтобы никто не приставал ко мне больше, не поздравлял и не восхищался, чтобы никто не говорил, какая я талантливая, чтобы мама обрадовалась и сказала: «Вот молодец, что взяла ее у Люси, ведь сегодня приедет тетя Рая». И приедет тетя Рая и скажет: «Ну, как там наша свинка? Не разбила ты ее?» И я скажу: «Нет, не разбила». И все будет как раньше, как будто никогда и не было этого ужасного конкурса, как будто я не занимала первого места, как будто меня никто не хвалил и не поздравлял. Никто. Никогда. Никогда. Не было этого, и все. Не было. В раздевалке ко мне подбежал сияющий Коля. «Люся, ты еще не слышала новость? Тебя рекомендовали на районную выставку».
Я плачу.
Я посмотрела на Колю. Я ничего не сказала, только посмотрела, и все. Портфель сам собой выскользнул из моих пальцев. Солнце било мне в глаза. Я их закрыла.
«Что с тобой?» — сказал Коля. «Ты разве не рада?»
«Рада».
«Ты чего?» — испугался Коля. «Синицына, ты чего? Плачешь ты, что ли?»
«Я и не думаю». Я отвернулась от Коли, уткнулась носом в чье-то пальто, обхватила его руками и заревела в полный голос.
«Да что с тобой? Люсь, перестань! Ну, пожалуйста, перестань! Ну, что с тобой? Все же смотрят!»
Но я не могла остановиться. Я обнимала чье-то серое пальто, потом влезла в него с головой и плакала навзрыд в его темной середке. Как хорошо, что мне не видно было ни Коли, который дергал меня за рукав, ни двух первоклассников, которые говорили друг другу: «Гляди-ка, в третьем оревет!» Ни солнца в окне, ни галош на полу.
«Слушай, немедленно пойдем отсюда», — сказал Коля. «Если ты не можешь идти в класс, пойдем на улицу».
Он схватил меня за руку и силой поволок на крыльцо.
«Пойдем в тот скверик», — сказал Коля. «Пошли скорей, пока нас никто не видит».
И признаюсь во всем Коле.
Мы сидели в сквере на лавочке. Я всхлипывала и вытирала лицо Колиным платком. Рядом кружились и гулькали голуби.
«Ну, говори», — сказал Коля. «Рассказывай, почему ты плачешь?»
Я набрала в легкие побольше воздуху, глотнула его, как будто шла на дно. «Коля, я всех обманула. Я не лепила эту свинью».
«Как не лепила?» — испугался Коля. «А кто же ее лепил?»
«Она была готовая. Я ее пластилином обмазала».
«Как обмазала?»
«Вот так. Взяла и обмазала. Мне хотелось первое место занять». Коля смотрел на меня во все глаза. Он был белый, как мел. Наконец он тихо сказал.
«Синицына, ты не шутишь?»
«Не шучу».
«Что же теперь делать?»
«Не знаю».
Коля вскочил. «Что же мы тут сидим? Ведь ее могут сейчас увезти на районную выставку. Синицына, что же мы сидим? Надо ее немедленно оттуда взять. Понимаешь? Немедленно! А ну, вставай! Бежим в школу!»
И мы бросились в школу.
В школе.
В школе было тихо. В пустых коридорах слышно было, как за дверьми классов что-то гулко и неразборчиво говорили учителя. Сверкали навощенные полы, портреты отличников учебы провожали нас строгими взглядами. Задыхаясь, мы добежали до пионерской комнаты. Пионерская комната была закрыта. Коля изо всех сил затряс дверь.
«Эх, закрыто! Что же делать?
Может, в окно влезть?»
«В окно? Что ж получится, что мы воры?»
«А в дверь? Тоже ведь воры? Эх!» — сказал Коля отчаянно.
«Воры так воры! В окно так в окно!»
И мы помчались на улицу в школьный двор, куда выходило окно пионерской комнаты. А выходило оно в школьный сад. Рядом росли деревья, и не было, к счастью, никого, кто бы мог нас увидеть. Окно пионерской комнаты тоже оказалось закрыто, зато форточка была распахнута настежь. Не знаю, как это вышло, до сих пор я ни разу в жизни не лазила в форточку и не знала, как это делается. Но только через несколько минут мы с Колей уже стояли посреди пионерской комнаты. Я держала в руках свинью, а Коля дрожащими руками пытался развязать мешок для обуви, который как назло не развязывался.
«Ладно, плевать», — сказал Коля. «Понесем так».
И вдруг, в этот самый момент, мы окаменели. В дверях кто-то зазвякал ключом. И голос старшей пионер-вожатой Тамары сердито сказал.
«Опять заело. Ну что ты будешь делать?»
Мы с Колей поглядели друг на друга. Потом оба уставились на дверь, потом на форточку, но с места не сдвинулись. Похоже было, что мы оба приросли к полу.
«Ну вот, наконец!»
Дверь распахнулась, и вошла Тамара. Вошла и тоже окаменела. Теперь в пионерской комнате стояло три каменных изваяния. Можно было подумать, что мы все трое тоже художественные произведения, но только большие, в человеческий рост. На лицах двух произведений был изображен ужас. Лицо третьего с открытым ртом и вытаращенными глазами выражало крайнюю степень изумления.
«А...» — наконец сказала Тамара, закрыв рот.
«Синицына? Лыков? Как вы сюда попали?»
«Да вот, зашли», — сказал Коля.
«Каким образом?»
«В окно», — беспечно сказал Коля. Только уши его пылали, как два фонаря.
«Дверь-то закрыта была?»
«Интересно», — с подозрительным и хмурым видом сказала Тамара. «В окно, значит, зашли».
«Ну, Лыков, от тебя я этого не ожидала. А что вы, собственно говоря, здесь делаете?»
«Мы смотрим вот это художественное произведение. Вот она смотрит. Она по нему соскучилась».
Я принялась вертеть в руках пластилиновую свинью, делать вид, что ужасно по ней соскучилась. Я даже, кажется, стала гладить ее по спине. Синицына, положи экспонат на место, испортишь. Сегодня мы отправляем его на районную выставку.
Я подняла голову.
Тамарочка, сказала я умоляюще,
знаешь что, можно я ее заберу? Я не хочу, чтобы ее отправляли.
То есть как это заберешь?
Она плохая, понимаешь?
Как это плохая? Она же у нас первое место заняла.
Ну и что?
Сказал Коля.
Это ошибка была. Ты погляди только, какая она плохая. Просто смотреть тошно. Нет, надо ее забрать. Суй ее, Синицына, в мешок.
Как так суй в мешок? Возмутилась Тамара. Синицына, а ну отдай свинью. А то я сейчас тетю Марусю позову. Тетя Маруся! Тетя Маруся!
Она стала одновременно звать тетю Марусю и вырывать мешок у меня из рук. Она была длинная, и пальцы у нее были цепкие, как клещи. Она вцепилась в мою свинью, но я рванула копилку к себе и кинулась к дверям.
«Беги!»
— крикнул Коля и преградил Тамаре путь.
«Отдай!» — завопила Тамара. «Я директору пожалуюсь! Николай Васильевич! Николай Васильевич! Тетя Маруся! Тетя Маруся!»
В дверях перед самым моим носом выросла дородная фигура тети Маруси в синем халате. Тетя Маруся растопырила руки, и я уткнулась носом прямо в ее большой нагрудный карман.
«Попалась!» — крикнула тетя Маруся. «А ну, говори, чего хулиганила?»
И тут затрещал звонок.
Конец зеленой свиньи.
Нечего и говорить, что через 2 минуты в пионерской комнате было уже полно народу. Тамара всем объясняла. Они хотели экспонат похитить, а я не дала. Представляете, они в форточку влезли.
Они хотели наше лучшее художественное произведение украсть.
А на вид такие смирные,
качала головой тетя Маруся.
Эх, пороть вас некому.
Да мы вовсе не украсть,
волновался Коля.
Это ведь ее свинья, собственная. Что хочет, то и может с ней делать.
Ее? Как бы не так. Этот экспонат первое место занял. Он уже всей школе принадлежит. Мы его на районную выставку отправляем.
Мне вдруг все надоело. И эта бестолковая Тамара, и этот шум в пионерской комнате, и эта проклятая зеленая моя мучительница. «Никуда вы ее не отправите», — тихо сказала я. «Дай-ка, Тамара, мне ее на минутку».
«Не бойся, честное слово, всего на минутку. А ты не убежишь?»
«Не убегу.
Если хочешь, можешь меня держать».
«Тогда на», — сказала Тамара.
«Но только на 1 минутку».
Я взяла в руки мою зеленую свинку.
«Я сейчас покажу вам один маленький фокус», — сказала я.
«Вот, глядите!» И я размахнула и изо всей силы бухнула зеленую свинью об пол.
Конец всей истории.
Мы с Колей шли из школы. Светило солнце. Прыгали в лужах воробьи. Была весна, конец последней четверти. В одной руке я тащила портфель, в другой — мешок из-под гуталина, в котором лежали 2 белых фарфоровых черепка, обмазанных сверху зеленым пластилином.
«Завтра вся школа узнает»,
— говорил Коля.
«Ну и пусть узнает».
«Тебя дразнить будут».
«Ну и пусть дразнит, так мне и надо».
«Слушай, а может быть, зря ты это сделала? Ведь никто бы не узнал ничего, а?»
«Нет, не зря. Сам знаешь, я сделала это не зря».
«Да»,
— сказал Коля и повторил задумчиво.
«Да, ты сделала это не зря».
Я шла, размахивая мешком. Завтра вся школа будет говорить, какая я обманщица. Все-все-все.
от первоклассников до директора школы узнают об этом. Ну и пусть. Так мне и надо. А сейчас у меня на душе было легко и весело. Как будто тяжелый груз свалился с моей души. И груз этот лежал сейчас в мешке из-под гуталина. Никогда, никогда в жизни я не буду больше обманывать.
Запись осуществлена на студии детского радио.
Радиотеатр. Цветной.
Ирина Пивоварова. Барышни Люси. Что же вы сидите?
Дети, слушайте меня внимательно,
сказала Валентина Ивановна, начальник нашего ЖЭКа.
Сегодня к 6 приходите в красный уголок. У меня к вам дело есть.
В 6 часов мы в полном составе явились в красный уголок. За столом, покрытым зеленой бархатной скатертью, сидела Валентина Ивановна.
«Присаживайтесь»,
— сказала она.
«Разговор будет».
Мы сели на клеенчатый диван.
«Ну?»
— сказала Валентина Ивановна, строго на нас глядя.
«Так как? Долго еще в бирюльке играть будем? В мячики там всякие, в попрыгунчики? Вон какие дети большие стали! А толку от вас никакого!»
«Мы в озеленении двора участвовали», — храбро сказала Люська. «Два дерева во дворе посадили и 5 кустов смородины».
«И шашечный кружок организовали»,
— сказал Петька.
«Мы теперь круглые дни в шашки играем».
«То-то и оно, что играете»,
— сказала Валентина Ивановна.
«Одни игры у вас на уме. Что двор озеленяли, это хорошо. Но этого мало. Больше надо взрослым помогать. Вы уже сознательные».
«Да мы с удовольствием. Скажите нам, что сделать, мы сделаем».
«Все им говори», —
воскликнула Валентина Ивановна.
«Как маленькие все равно. Никакой самостоятельности. Вы, например, задумывались, сколько в нашем дворе проживает пенсионеров?»
«Задумывались», — сказала Люська.
«И к какому выводу пришли?»
«Ни к какому», — сдалась Люська.
«То-то и оно, что ни к какому. А между прочим, среди этих пенсионеров есть одинокие и инвалиды. Понятно, к чему клоню?»
«Понятно», — сказала Люська, хотя ей, как и всем, ничего не было понятно.
«Так что же вы сидите, сложа руки? Люди одинокие, больные живут, помочь им некому. А вы прохлаждаетесь, баклуши бьете, в классики скачете».
Она вынула из стола какую-то бумагу.
«Вот список наших пенсионеров. Возьмите над ними шефство. Помогать по хозяйству им будете, в аптеку бегать и так далее. Этим вы окажете большую помощь нашему обществу. Ясно?»
«Ясно». Все стали по очереди подходить к столу и прикрепляться к пенсионерам. Мы с Люськой подошли последние. И тут обнаружилось, что в списке остался всего один пенсионер. Каблуков Владимир Иванович.
«Вот и ладно. Помогайте ему вдвоем», —
сказала Валентина Ивановна.
«И не откладывайте. Идите сегодня же».
Вредный пенсионер.
И мы отправились к пенсионеру Каблукову. По дороге Люська все ворчала. «И так времени нету. То уроки, то школа, то бабушке картошку чисть, а тут еще пенсионеры всякие. Когда же, спрашивается, гулять? Интересно, что он нас заставит делать? А вдруг пол мыть? Пол еще ничего. Как бы белье стирать не заставил». Мы поднялись на 3-й этаж и позвонили в дверь. «Дома нету», — обрадовалась Люська. Но тут за дверью послышались шаркающие шаги, и дверь открылась. Перед нами стоял высокий худой старик в домашней вельветовой куртке, в шарфе, замотанном вокруг шеи.
«Здравствуйте! Вы товарищ Каблуков?»
«Да, я Каблуков», —
улыбнулся старик.
«А вы кто такие, барышни?»
«Мы из нашего двора. Нас к вам в ЖЭКе прикрепили».
«В ЖЭКе прикрепили?»
— весело поднял брови старик.
«Зачем? Позвольте спросить».
«Велели вам по хозяйству помогать».
Густые брови старика вдруг сразу опустились. Вид у него стал насупленный, даже сердитый. Сказал старик.
«Велели? Что значит «велели»?»
«Да, велели. Сказали всем одиноким и инвалидам».
Старик не дал нам договорить.
«Вот что! Но я, между прочим, никого ни о чем не просил. Так и передайте в ЖЭК. Желаю здравствовать».
И не успели мы опомниться, как дверь захлопнулась перед самым нашим носом. Минуты две мы стояли с открытыми ртами. Потом Люська скорчила рожу и покрутила пальцем возле лба.
«Кого?» «С приветом. Правда ж ты? Не хочет и не надо», — сказала я. «Ему же хуже».
И мы пошли к Валентине Ивановне.
«Валентина Ивановна, а пенсионер Каблуков нас выгнал. Он такой вредный!»
Мы думали, Валентина Ивановна рассердится на пенсионера Каблукова. А она рассердилась на нас.
«Неужели выгнал?»
Закричала она и даже всплеснула руками.
«Что же вы такое сказали старику? Чем обидели?»
«Нет, так дело не пойдет. Завтра же отправляйтесь к нему снова и извинитесь. Да разговаривайте повежливей, пообходительней. Старики — народ обидчивый. К ним подход нужен».
Бумажные ушки.
«Интересное кино», — сказала Люська, когда мы вышли из ЖЭКа. «Нас выгнали, а мы еще извиняться должны». «За что извиняться-то? Ты поняла?»
«Неа».
«А вдруг мы извиняться станем, а он нас опять выгонит?»
Но делать было нечего. На следующий день мы снова потащились к пенсионеру Каблукову. В этот раз мы еще дольше ждали за дверью. Открыла нам женщина в белом халате и, ничего не говоря, повернулась и пошла в комнату.
«Владимир Иванович, к вам детки какие-то?»
— услышали мы.
«Эй, кто там? Входите!»
Мы робко вступили в комнату. Пенсионер Каблуков с закатанным по плечу рукавом сидел на кушетке. Врач мерила ему давление.
«Опять пришли?»
— сказал пенсионер Каблуков.
«Ну, коли так, подождите».
Вид у него на этот раз был не такой сердитый. И мы приободрились и стали ждать, когда врач напишет рецепты и уйдет. Наконец, дверь за врачом захлопнулась. Пенсионер Каблуков вернулся в комнату.
«Ну, упорные барышни, все-таки решили мне помогать. С чего же начнем? Обои будем клеить? Полы мыть? Сапоги точать?»
«Мы сапоги не умеем», — испугались мы. «Давайте лучше пол вымоем».
«А чего его мыть? Он чистый. Я его подметал сегодня».
Мы испугались, что сейчас Каблуков опять нас выгонит, и встали.
«Извините нас, пожалуйста», — сказала Люська.
«За что?»
«За то, что вы нас в тот раз выгнали. Нас Валентина Ивановна ругала. Велела, чтобы мы у вас прощения попросили».
Пенсионер Каблуков снова поднял брови. Целую минуту он разглядывал нас, а потом сказал:
«А ну, идите-ка, барышня, сюда. Садитесь, садитесь на кровать, не бойтесь».
Мы осторожно присели на краешек. Брови у Каблукова были лохматые, сердитые, а глаза наоборот, светлые-светлые, прозрачные, как вода.
«А у вас давление? Вы заболели, да?»
пробормотала Люська, съеживаясь под его пристальным взглядом.
«Пустяки!» —
махнул рукой Каблуков.
«А давайте мы в аптеку сбегаем».
«Пустяки!
снова сказал пенсионер Каблуков.
Вы мне лучше скажите, как вас зовут?
Люси.
Вот это здорово! А ну-ка, барышни Люси, подайте-ка мне эти бумажки.
Мы протянули ему рецепты. Он взял их и принялся как-то чудно складывать. Руки у него были бледные, с коричневыми пятнышками, и немножко дрожали. Мне вдруг ужасно захотелось их погладить. У моего дедушки Сережи были такие руки.
Раз, два, три,
сказал пенсионер Каблуков, сделал еще одно движение, и вдруг рецепты на наших глазах превратились в маленьких белых лягушек.
Вак!
Улыбнулся Каблуков, и одна лягушка прыгнула на меня, а другая на Люську. Ой! Засмеялись мы с Люськой.
Это ваше,
сказал пенсионер Каблуков.
А теперь, милые барышни, идите домой. Вас там мамы ждут, не дождутся. А товарищам Жеке передайте спасибо. И скажите, что старику Каблукову ничего не надо. Он всем доволен.
Гвоздь с полотенцем.
Во дворе мы встретили братьев Кармановых. Они тащили полную авоську картошки. Рядом шагал Петька. «Куда вам столько картошки?» – удивились мы. «Это не нам», – сказали братья. «Это нашей подшефной, бабушке Митрофановой. Она из картошки оладьи печет. Эх, и вкусные!»
«Подумаешь»,
– сказал Петька.
«Мы с Николаевой Зоей Кузьминишной вместе суп ели. Я у нее кухню подмел и гвоздь в ванной заколотил. Мы на гвоздь полотенце вешали».
«Дело какое, гвоздь!»
– закричали братья.
«Мы у бабушки Митрофановой ковер с балкона вытрясли. Вот такой огромный! А вы, синиц с косицей, чего у вашего дядьки сделали?»
«Чего сделали, то и сделали», – нахмурилась Люська.
«Много будете знать, скоро состаритесь», сказала я. «Пошли, Люсь, некогда нам на разговоры время тратить».
И мы пошли, держа в ладонях маленьких бумажных лягушек. И нам казалось, что снег под нашими ногами тихонько поквакивает.
«Нет, я так не согласна»,
вдруг сказала Люська.
«Все помогают. А мы что, рыжие, что ли?»
«Да ведь он говорит, ему не надо ничего».
«Как так не надо? Всем надо, ему не надо?»
«Чудной какой-то».
«Он не чудной», сказала я.
«Не понимаешь ты, он гордый. Просить никого не любит.
Тогда надо придумать что-то, на хитрость пойти.
Ведь он нам даже лекарства не разрешил купить». И тут я остановилась и хлопнула себя по лбу варежкой.
«Люська, а мы и без разрешения купим, не дадут без рецептов. Да вот же наши рецепты!»
Замахала я в воздухе лягушкой, и мы помчались в аптеку.
Дверь не открывается.
В аптеке нам сказали, что лекарство будет готово через день, в 3 часа. Через день, ровно в 3, мы были в аптеке. А еще через 20 минут стояли возле двери пенсионера Каблукова. «Звони ты», — сказала Люська. «Я боюсь, трусиха». Я храбро нажала на кнопку звонка. Честно говоря, я и сама немного трусила. Не открывает. Наверное, догадался, что это мы. А вдруг он снова рассердится? Может, убежать, пока не поздно. А мы лекарство ему отдадим и убежим. Еще раз звякнул звонок. За дверью была тишина. Может, он ушел? Вдруг в аптеку? Мы позвонили еще и еще, но дверь не открывалась. За ней слышалось тихое бормотание радио. «Он радио слушает. Надо кулаком постучать». Мы принялись колотить в дверь кулаками. Дверь открыла соседка из другой квартиры.
«Чего стучите? Владимира Ивановича в больницу увезли. Мы ему ночью неотложку вызвали.
Лекарство выпало из Люськиных рук.
«А вы кто ему будете?»
— сказала соседка.
«Мы? Никто. Жалко. Я думала, родственники. В больницу надо съездить к старику, навестить».
«Мы съездим!» — затрясла головой Люська. «Мы навестим! Обязательно съездим! А как же? Только скажите, пожалуйста, где эта больница?»
«Не догадалась я спросить»,
— сказала соседка.
«Вы уж разыщите как-нибудь».
Мы печем пирог.
«Бедный Владимир Иванович», — сказала Люська, — «если бы мы сразу лекарства принесли, он бы, может, и в больницу не попал. Эх, и где мы эту больницу найдем? В Москве их знаешь сколько? Да его, наверное, на Малую Семеновскую повезли. Там больница большая. Пойдем туда? Поздно сегодня. Нам уроки еще делать. Давай завтра его навестим. И потом, в больницу обязательно надо передачу нести. Что-нибудь вкусненькое. Кисель какой-нибудь, апельсины. Где же мы их возьмем? Давай лучше Владимиру Ивановичу пирог испечем. А ты умеешь? Я видела, как бабушка пекла. Через 10 минут мы месили на кухне тесто. Дрожжи есть у вас? Спросила Люська.
Нету.
Тогда надо в пирог соду положить.
Я принесла из ванной коробку соды.
Дурочка, это стиральная.
А какую надо?
Питьевую. Я полезла в кухонный шкаф, вытащила оттуда небольшую розовую коробочку и высыпала ее содержимое в тесто. Потом мы насыпали в тесто целый пакет сахарного песку, чтоб пирог вышел послаще. Набухали туда побольше изюму и поставили пирог в духовку. Через полчаса пирог был готов. Он был круглый, как колесо, и румяный, как солнце. Из него во все стороны торчали изюминки. «Наверное, Владимиру Ивановичу понравится», — сказала Люська.
«Еще бы»,
— сказала я. «Он, как наш пирог попробует, сразу поправится».
Мы идем в больницу.
На следующий день после школы мы отправились в больницу. Кроме пирога, мы несли банку клюквенного киселя, который сварила Люськина бабушка. А еще мы взяли урана. Владимир Иванович сразу развеселится, когда увидит, как наш уран служит на задних лапах. Втроем мы вошли в приемное отделение. У окошка справочной стояла нарядная дама.
«Молодцы, девочки какие!»
– заулыбалась дама.
«Мамочку пришли проведать?»
«Нет, не мамочку.
А кого же?»
«Тетю».
«Ну почему тетю? Мы дядю пришли проведать. Вернее, дедушку».
«Кого?»
Дама подняла брови и вдруг звонко расхохоталась.
«Ну и шутницы! Ох, и насмешили!» «А ну, скажите честно, кого вы хотите, братика или сестренку?»
Мы переглянулись. Должно быть, у этой дамы в голове не все в порядке. Потом мы сунули головы в справочную. «Скажите, пожалуйста, товарищ Каблуков в какой палате лежит?»
«Сейчас посмотрим. Как инициалы?»
«ВИ».
«Так».
Медсестра быстро проглядела длинный список.
«Когда поступила?»
«Вчера».
«Поступил». «Каблукова, Каблукова». «Такой нет. А вы не спутали? Может, Каплунова Валентина Ивановна? Вот, девочка, здоровенькая, 51 сантиметр. Поздравляю, все в порядке».
«Что они, сговорились, что ли? Да нам не девочка, нам дедушка нужен. Нормального роста. Каблуков Владимир Иванович». Медсестра на минуту застыла со списком в руках, а потом заулыбалась.
«Милые вы мои, да где же вы своего дедушку ищете? У нас роддом, тут деток рожают».
«А где же нам дедушку найти? Его на скорой помощи вчера в больницу увезли».
Это надо в пункт неотложной помощи звонить. Там скажут. Погодите, я сама позвоню.
Когда она закончила говорить по телефону, протянула нам бумажку и сказала:
вот, я тут вам все записала. Третья зеленая, дом 100. Отсюда на автобусе остановки 3.
Большое спасибо! Поблагодарили мы с Люськой.
У больничных ворот.
Доехать до больницы оказалось делом пустячным. Через 20 минут мы были у больничных ворот. А еще через 10 знали, что Владимир Иванович лежит во втором корпусе, на первом этаже, в пятой палате. Но вот беда, в проходной нас остановили.
Куда с собакой?
К больному, каблуком.
Шутите? Кто в больницу с собакой пропустит? А ну уходите, не стойте на пути.
И сторож повернулся и загородил нам вход своей широкой ватной спиной. А вот и пропустят. Спорим? Люська показала язык ватной спине сторожа, и мы побежали вдоль забора к другому входу. Давай завернем Урана в пальто. Скажем, апельсины несем дедушке. Я сняла пальто, мы завернули в него Урана и понесли.
Чего это вы несете?
Подозрительно спросила сторожиха. Апельсины.
Куда так много?
А наш дедушка, кроме апельсинов, ничего не ест. Сказали мы, пятясь задом, потому что Уран вытащил из-под пальто хвост и махал им в воздухе. Но тут мы нечаянно зацепили Ураном за дверь. Уран громко взвизгнул, и мы снова оказались на улице.
Лезем через забор.
Не огорчайся, Люська, сказала я. Еще не все потеряно. Можно и через забор перемахнуть. Вдоль каменного больничного забора росли густые ветвистые деревья. Запросто перелезем. Нас и не увидит никто. Но Уран не хотел лезть через забор. Тогда перепрыгни, уговаривала его Люська. Разбегись посильнее и раз... Но вредный Уран и перепрыгивать не хотел. Пятился от забора и поджимал хвост. Пришлось мне подставлять спину. Люська влезла мне на плечи и, кряхтя, втащила на забор Урана. Потом поставила наверх банку с киселем, влезла сама и протянула мне руку. «Давай!» Я схватила Люську за руку и стала вскарабкиваться на забор.
«Ой, сейчас упаду!» –
запищала Люська, взмахнула рукой и толкнула Урана. Бедный Уран не удержался и вместе с банкой киселя рухнул по ту сторону забора.
«Что я наделала?»
– испугалась Люська.
«Уран! Уранчик! Где ты?»
Кусты под забором не ответили.
«Разбился!»
– прошептала Люська. Оцепенев от ужаса, мы поглядели друг на друга. И вдруг какие-то странные звуки донеслись до нас из кустов. Как будто кто-то шлепал босыми ногами по луже. Мы быстро спустились на землю. В кустах лежал Уран. И, чавкая, лизал из лужи розовый кисель. Второй корпус был направо от входа. Мы узнали у прогуливающихся рядом больных, куда выходит окно пятой палаты. И привязали Урана к рябине, которая росла под окном. Очень удобно. Владимир Иванович выглянет и сразу увидит Урана. Мы крикнем в форточку: «Уран, служи!» И Уран будет служить.
«Сиди тихо», — сказала Люська.
Мы вошли в больничный коридор.
«Нам налево», — сказала Люська.
«Иди ты первая. Я что-то волнуюсь».
«И я волнуюсь. У меня даже шея вспотела».
«Вам, дочки, в какую палату?» —
спросила нянечка в белом халате.
«В пятую, к больному Каблукову,
Владимиру Ивановичу. Пойду скажу ему».
Нянечка вошла в белую дверь и громко сказала:
«Владимир Иванович, к тебе внучки пришли».
«Это ошибка, Фёкла Матвеевна», —
услышали мы тихий голос.
это не ко мне.
Тогда мы открыли дверь и вошли.
В пятой палате.
У окна, вытянув руки поверх желтого одеяла, лежал Владимир Иванович. Он был бледный. Густые косматые брови сильно выделялись на его лице. Глаза смотрели, как будто издалека. «Здравствуйте, Владимир Иванович», — сказали мы. Владимир Иванович не пошевельнулся, только посмотрел на нас, как бы с трудом что-то припоминая. Потом одна бровь у него слегка дрогнула и поползла вверх.
«А-а-а, барышня Люси! Вот не ожидал»,
— сказал он тихо.
«Опять вас из ЖЭКа прислали?»
«Нет, Владимир Иванович, мы сами пришли. Пирог вам принесли. Знаете, какой вкусный!» Мы вытащили из сумки пирог и положили на тумбочку.
«Ох, и красавец!»
Восхитился больной в халате, который сидел на соседней койке.
«Прямо герой! Мамка пекла или сами?»
«Сами!» Владимир Иванович поднял брови и поглядел на пирог.
«Неужели сами?» «Пойду чаю принесу», —
сказала нянечка.
«Ты, Владимир Иванович, чаю с пирогом попьешь. Заботливые у тебя внучки, хорошие. А говорил, не к тебе».
Владимир Иванович поглядел на нас светлыми прозрачными глазами.
«Не ожидал», — сказал он. «Спасибо вам, барышня Люси».
И тут вернулась нянечка и налила всем чаю. Она вынула из кармана перочинный ножик и хотела нарезать пирог. Но пирог почему-то не резался.
«Возьми мой нож, Фёкла Матвеевна», —
сказал больной в халате.
«У тебя, видно, затупился».
Нянечка попыталась нарезать пирог другим ножом. И опять у нее не вышло. Что-то случилось с пирогом. Он был твердый, как доска.
«Упорный пирог», —
сказал Владимир Иванович.
«Весь хозяек».
Он оживился. Щеки у него слегка порозовели. «Владимир Иванович, честное слово, он вчера мягкий был. Мы его трогали».
«Может, замерз по дороге?» —
улыбнулся Владимир Иванович.
«Пустяки, не огорчайтесь. Мы его живо в чай разогреем».
Нянечка с трудом наломала пирог на куски и окунула один кусок в чай.
«Милые мои, да куда же вы столько соды набухали?» —
сморщилась она.
«Пустяки», — сказал Владимир Иванович. «Сода не соль. Да что вы, Фёкла Матвеевна, замечательный пирог. Давно я таких вкусных пирогов не едал».
«А вот мы еще и вареньцем побалуемся», —
сказал больной в халате.
«Вишневое варенье. Ешьте на здоровье».
За окном жалобно завыл уран. «Бедный! Мы совсем про него забыли.
Откуда собака взялась?» —
переполошилась нянечка.
«Кыш, кыш, больных перепугаешь.
Фёкла Матвеевна, не прогоняйте его. Это наш уран. Мы его привели, чтобы он Владимиру Ивановичу служил». Я взяла с тарелки кусок пирога и крикнула в форточку: «Уран, служи!» Уран вскочил на задние лапы и высунул язык. Потом схватил лапами пирог и стал грызть его, как кость. Владимир Иванович, приподнявшись на локте, глядел в окно и тихо смеялся.
«Владимир Иванович, нельзя тебе подниматься!» —
испугалась нянечка.
«Доктор Евгений Борисович заругается!»
«Не волнуйтесь, Фёкла Матвеевна», —
сказал Владимир Иванович.
«Мне сегодня лучше».
«Как же лучше? Вспомни, что вчера было».
«А сегодня лучше. Вот честная пионерская», —
сказал Владимир Иванович и подмигнул нам с Люськой.
«Еще бы», —
сказал больной в халате.
«Такими внучками не поболеешь. Не дадут».
«Не дадут».
Запись осуществлена на студии Детского радио.